Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новый план Маршалла для Ближнего Востока. Реакция арабского мира. И этика разрешения сексуальных скандалов в США. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Речь президента США Барака Обамы, обращенную к народам стран Ближнего Востока, можно условно разбить на три части. Общая поддержка демократических устремлений, которые проявились в нескольких арабских и североафриканских странах этой весной, пакет экономических мер для поддержания и развития демократических реформ и ближневосточное урегулирование. Причем программа экономического стимулирования Ближнего Востока, которая уже получила название нового плана Маршалла, связана исключительно с развитием демократического процесса. Барак Обама определил эту связь так.
Наше послание просто. Если вы хотите пойти на риск, который неизбежно влечет за собой реформы, вы получите полную поддержку Соединенных Штатов.
Риск – это в первую очередь устранение коррупции. Не способствует развитию и опора на доходы от полезных ископаемых. Эти доходы обычно развращают власть.
Да, каким-то государствам посчастливилось иметь богатство нефти и газа, и это привело к очагам процветания. Но в глобальной экономике, основанной на знаниях и инновациях, развитие не может опираться только на то, что изымается из недр земли. И также правда, что люди не могут развить свой потенциал, если для того, чтобы открыть бизнес, надо заплатить взятку.
Именно для того, чтобы искоренить эту прежнюю порочную практику, Барак Обама и предложил новый план Маршалла.
Мы думаем, важно сконцентрировать внимание на торговле, а не только на помощи, на инвестициях, а не только на субсидиях. Целью должно быть создание модели, в которой протекционизм уступит дорогу открытости, царство коммерции будет доступно не избранным, а многим, и экономика будет генерировать рабочие места для молодежи.
Пункт номер один экономической части выступления Барака Обамы – план, который должны разработать и представить на следующей встрече «Большой восьмерки» Всемирный банк и Международный валютный фонд. Они должны оценить, что надо сделать, чтобы стабилизировать и модернизировать экономику Египта и Туниса. В связи с этим долги Египта – второй пункт экономического пакета Барака Обамы.
Мы не хотим, чтобы демократический Египет обременяли долги прошлого, так что мы спишем демократическому Египту до миллиарда долларов долга и будем работать с нашими египетскими партнерами с тем, чтобы инвестировать эти ресурсы в экономический рост и предпринимательство.
Дополнительно, администрация США работает с Конгрессом для того, чтобы создать фонды развития предпринимательства, наподобие тех, которые были созданы для Восточной Европы после падения Берлинской стены. Но определенная помощь потребуется и от европейских союзников США.
Мы будем работать с нашими союзниками для того, чтобы переориентировать Европейский банк реконструкции и развития с тем, чтобы он предоставил такую же поддержку демократическому переходу и экономической модернизации Ближнего Востока и Северной Африки, какую он оказывает Европе.
И последний, четвертый пункт – развитие, увеличение объема экспорта из региона.
Если исключить экспорт нефти, то весь регион с более чем 400-миллионным населением экспортирует приблизительно столько же, сколько Швейцария. Так что мы будем работать с Европейским Союзом с тем, чтобы облегчить режим торговли в регионе, укрепить уже существующие соглашения о развитии интеграции с США и европейскими странами и открыть двери для тех стран, которые утвердят у себя высокие стандарты реформ и либерализации торговли, чтобы создать систему региональной торговли.
Сказал в выступлении, посвященном Ближнему Востоку, президент США Барак Обама. Эту речь назвали вторым каирским посланием американского президента, вспоминая его первое обращение к арабскому миру в 2009 году. Но несмотря на то, что Государственный департамент США организовал синхронный перевод выступления на арабский и фарси, в Иране его явно не слышали из-за тотального правительственного контроля над интернетом, а в арабском мире – от неверия и недоверия. Впрочем, эти настроения прогнозировались заранее. Сразу после выступления специалист по арабской политике Джорджтаунского университета Самер Шихата заметил в разговоре с моим коллегой Ричардом Солошем.
Думаю, было бы ошибкой рассчитывать, что все в арабском мире будут сидеть на краешке стула и ловить на лету слова президента Обамы. Как показали события последних приблизительно 4 месяцев, судьба и история арабского мира пишется самими арабами. И хотя Америка может оказать на них определенное влияние, она явно не является решающим фактором.
Слова эксперта подтверждает и наш корреспондент в Каире Джо Хаммонд.
Это воспринимается как несколько запоздалое выступление. Явно есть люди, которые заметили, что в 2009 году Обама выступал в Каире, в самой большой мусульманской стране региона, и на этот раз из стен Государственного департамента. И они видят происходящее как арабскую весну, как арабскую революцию. Они с апатией смотрят, как США ответят на то, что они считают собственным политическим развитием.
Но вернусь к словам эксперта из Джорджтаунского университета Самера Шихаты. Он, тем не менее, не исключил, что правители некоторых стран, упомянутых в речи, а именно Сирии, Ливии, Бахрейна и неупомянутой Саудовской Аравии, следили за каждым словом.
Людям в Тунисе и Египте не будут столь интересны слова Обамы, сколь они будут интересны политическому сообществу. И в разных странах различные политические группы будут проявлять различный интерес. Например, сирийская оппозиция и те, кто выходит с протестами в Сирии, явно будут заинтересованы. Явно очень внимательно за выступлением следили правящая семья Аль-Халифа в Бахрейне и режим в Саудовской Аравии. Один человек, который явно с большим вниманием слушал это выступление, это Беньямин Нетаньяху.
И действительно, уже рано в пятницу утром агентство Associated Press распространило заявление официального представителя Израиля о том, что Вашингтон не понимает реальности. Цитирую, «Вашингтон не понимает, с чем мы сталкиваемся», конец цитаты. Но об израильской реакции мы сегодня говорить не будем. Сегодня об арабской. Представитель еще одной страны, упомянутой в речи, ответственный за связи с прессой правительства Муаммара Каддафи Муса Ибрагим, заявил на пресс-конференции.
Не Обаме решать, покинет ли Муаммар Каддафи Ливию или нет. Ливийский народ сам решит свое будущее.
О предложениях Барака Обамы по израильско-палестинскому урегулированию мы поговорим в одном из ближайших выпусков программы.
«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Арест теперь уже бывшего директора МВФ Доминика Строскана по подозрению в совершении сексуальных преступлений вызвал бурю возмущения во Франции. Америку обвиняют в двойной морали, выдержимости политкорректностью и неуважении к общественному положению последственного. Наш корреспондент Владимир Абаринов попытался найти исторические аналогии делу Строскана.
«Власть – сильнейший афродизиак», – изрек однажды Генри Киссинджер, большой специалист по этой части. Он уже 40 лет женат вторым браком на своей бывшей студентке, а до этого слыл в Вашингтоне отчаянным повесой, но занимался этим настолько аккуратно, что ни в каких скандалах такого сорта не замешан. В последнее время американские политики стали особенно часто признаваться в супружеских грехах. Когда-то это было больно и стыдно, а сегодня такие признания – рутина американской политической жизни. Женам, конечно, изменяли всегда, просто в прежние времена пресса не считала возможным муссировать такие темы. Ничего похожего на случай Строскана с чиновниками такого уровня как будто не происходило. То есть никого не арестовывали за преступления на сексуальной почве. Но это опять-таки не значит, что такие преступления не совершались. А в обвинениях такого сорта недостатка не было никогда. Особенно рьяно соперники обвиняли друг друга во время избирательной кампании. Тут шли в ход любые средства, любая самая дикая клевета. Про второго президента США Джона Адамса говорили, что он направил к берегам Англии целый военный корабль, чтобы доставить ему дам для плоских утех. Его сына, шестого президента Джона Квинси Адамса, обвиняли в сутенерстве, будто бы в бытность послом в Петербурге он содействовал императору Александру I в обольщении своей горничной, молоденькой американки. В действительности никакого обольщения не было. Няня сына Адамсов по имени Марта Годфри услышала от кого-то сплетню об амурных похождениях императора и пересказала ее в письме домой. На петербургском почтамте письмо по тогдашнему обыкновению вскрыли, прочитали и доставили Александру. Тот забавы ради показал письмо жене, и обоим захотелось посмотреть на автора. Императрица Елизавета попросила свою сестру, принцессу Амелию Баденскую, даму незамужнюю и весьма легкого поведения, пригласить в Зимний дворец сына посланника вместе с няней. Во время этого посещения в квартиру принцессы Амелии вошли император с императрицей и несколько минут говорили с Мартой. Таковы факты, но в 1828 году они никого не интересовали. Для победы на президентских выборах все средства были хороши. Тем более, что и Адамс обвинял жену своего соперника Эндрю Джексона в двоемужии. Она действительно не расторгла прежний брак. Ни тому, ни другому даже в голову не пришло снимать свою кандидатуру из-за этих обвинений. Вероятно, первый американский случай, когда из-за интимных отношений едва не рухнула блестящая политическая карьера, связан с именем Дуайта Эйзенхауэра. В 1942 году в его жизни появилось то, что в Красной армии несколько цинично называлось «походно-полевая жена». Эйзенхауэр приехал в группе старших офицеров в Англию для обсуждения планов совместных боевых действий. Ему выделили автомобиль с водителем. Водителем этим была Кей Саммерсби, ирландка, по рождению принадлежавшая к более высокому социальному кругу, чем генерал, выходец из низов общества. Она не была красавицей, но обладала шармом, чувством юмора и жизнерадостностью, которых так не хватает мужчинам на войне. Их роман продолжался 2 года, а потом Кей была переведена подальше от штаба Эйзенхауэра и на свои попытки возобновить отношения получила краткий ответ, что отношения закончены. В 1948 году бывшая пассия генерала выпустила книгу воспоминаний. Она содержала лишь намеки на интимную связь, но намеки достаточно прозрачные. Кандидатура Эйзенхауэра на пост президента считалась неприемлемой именно по этой причине. Но Кей Саммерсби, жившая в Нью-Йорке, вела себя тихо. Эйзенхауэр во время своей президентской кампании 1952 года играл роль примерного мужа, а его жена Мэми обращалась к американским женщинам с призывом голосовать за своего образцового супруга. О политиках, попавшихся на адюльтере, можно сказать хрестоматийной фразой Льва Толстого. Все они счастливы одинаково, а несчастны каждый по-своему. В марте 2004 года губернатор Нью-Джерси Джеймс МакГриви вынужден был признаться, что поддерживал интимную связь с мужчиной.
К своему стыду, по взаимному согласию, я состоял в сексуальных отношениях с другим мужчиной и тем самым нарушил обет супружеской верности. Это было неправильно, глупо и непростительно. И за это я прошу у своей жены прощения и милосердия.
С поста губернатора пришлось уйти не из-за супружеской измены, а потому что он назначил любовника своим советником и положил ему немалое жалование. А спустя 4 года МакГриви расстался с женой. В 2008 году в отставку ушел губернатор штата Нью-Йорк Эллиот Спицер. Он пользовался услугами подпольного публичного дома. Это уже уголовное обвинение.
Я приношу извинения прежде всего своей семье. Я приношу извинения обществу, которое ожидало от меня иного. Я не сумел соответствовать стандартам и не оправдал ожиданий. Теперь я должен вернуть себе доверие семьи. Я не буду отвечать на вопросы. Большое спасибо.
В прошлом году Спицер появился на CNN в качестве ведущего ток-шоу. Летом 2009 года вдруг пропал на целую неделю губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд. Сотрудники его аппарата говорили, что он проводит отпуск в Апалачах. Тем бы и кончилось, если бы журналистка Южно-Каролинской газеты не увидела его в международном аэропорту Атланты среди пассажиров, прилетевших из Буэнос-Айреса. Стали копать и докопались до романа. Марк Сэнфорд был вынужден покаяться.
Я был неверен моей жене, у меня возникли отношения с близким, очень близким другом из Аргентины. Они начались вполне невинно, как, думаю, обычно и бывает. Мы переписывались по электронной почте, советовались по разным житейским вопросам. Но в прошлом году это переросло в нечто большее. В конце концов, я навредил ей, всем вам, своей жене и своим детям. И все, что я могу сказать, это приношу извинения.
публичное покаяние неверного супруга в Америке – это ритуал, совершающийся по определенным правилам. Обычно в таких случаях жена провинившегося политика стоит рядом с ним и молчаливо принимает извинения. Но супруга губернатора Дженни Сэнфорд на церемонии отсутствовала. Сразу же после пресс-конференции она опубликовала заявление о том, что начинает бракоразводный процесс. И Спицер, и Сэнфорд были научены горьким опытом Билла Клинтона, который решил отрицать обвинения. 26 января 1998 года он созвал в Белый дом журналистов, чтобы рассказать о своих инициативах в области образования, а в конце перешел к самому главному.
Теперь я должен вернуться к работе над моим посланием о положении страны. Вчера я сидел над ним допоздна. Но я хочу кое-что сказать американскому народу. Я хочу, чтобы вы послушали меня. Повторю еще раз. У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински. Я никогда никого не просил лгать. Ни разу. Никогда. Это ложное обвинение. А мне нужно идти работать на благо американского народа. Спасибо.
Но 17 августа того же года под давлением неопровержимых улик Клинтон был вынужден изменить показания.
Добрый вечер. Сегодня, во второй половине дня, в этой комнате, сидя на этом самом стуле, я давал показания сотрудникам независимого прокурора и большому жюри. Я ответил на их вопросы правдиво, в том числе на вопросы о моей частной жизни, вопросы, на которые не пожелал бы отвечать ни один гражданин. Тем не менее, я обязан нести полную ответственность за все свои действия, как публичные, так и частные. Вот почему я говорю с вами сейчас. Как вам известно, когда в январе я давал показания под присягой, мне был задан вопрос о моих отношениях с Моникой Левински. Хотя мои ответы были юридически точными, я не сказал всего. На самом деле у меня были отношения с мисс Левински, и они были предосудительными. Это было дурно. Я совершил серьезную ошибку, за которую я один несу полную ответственность. Но я сказал большому жюри сегодня, и говорю это вам сейчас. Я никогда никого не просил лгать, прятать или уничтожать улики или совершать иные противозаконные действия. Я знаю, мои публичные заявления и мое молчание об этом деле создали ложное впечатление. Я ввел в заблуждение людей, включая даже мою жену. Я глубоко сожалею об этом.
Пока он не признался, первая леди Хиллари Клинтон агрессивно защищала супруга. В анналы истории вошла ее знаменитая фраза, достойная конспирологов.
Здесь кроется потрясающий сюжет для каждого, кто пожелает заняться им, написать о нем и объяснить его. Это обширный заговор правых, которые строят козни против моего мужа, начиная с того дня, когда он объявил, что будет избираться в президенты.
История с Моникой аукнулась в 2008 году, когда Хиллари сама захотела стать президентом. Но самые грязные обвинения были выдвинуты в 1991 году против судьи Кларенса Томаса, которого президент Буш-старший назначил членом Верховного суда. Назначение должен был утвердить Сенат. И тут с публичными обвинениями в адрес судьи выступила его бывшая подчиненная Анита Хилл. Она дала показания юридическому комитету Верхней палаты.
Я отклонила его приглашение пойти куда-нибудь отдохнуть вместе с ним и объяснила ему, что я думаю, что это повредит нашим служебным отношениям, которые я тогда считала очень хорошими. У меня была нормальная личная жизнь с другими мужчинами не из нашего учреждения. Я считала тогда и считаю теперь, что заводить близкие отношения со своим руководителем неправильно. Мне эта идея не нравилась, и я сказала ему об этом. Я полагала, что ответ «нет», и мои объяснения положат конец предложениям моего начальника. Однако, к моему сожалению, в последующей неделе он продолжал приглашать меня провести с ним время. Мои служебные отношения стали еще более напряженными, когда судья Томас начал использовать их для рассуждения о сексе. Он вызывал меня в свой кабинет для обсуждения деловых вопросов или за недостатком времени предлагал обсудить их за ланчем в служебной столовой. После беглого разговора о работе он заводил речь на сексуальные темы. Его разговоры были весьма предметными. Он рассказывал о том, что он видел в порнографических фильмах, включая сцены половых актов между женщинами и животными, сцены группового секса и сцены насилия. Он говорил об изображениях людей с большим пенисом или большой грудью, занимающихся различными видами секса. Несколько раз Томас красочно описывал мне свое собственное сексуальное мастерство.
На следующий день комитет под председательством Джо Байдена заслушал показания Кларенса Томаса.
Заседание комитета объявляется открытым. Судья, я знаю, что у вас был тяжелый день и тяжелая ночь. Позвольте мне спросить, вы желаете что-либо сказать перед тем, как мы начнем?
Сенатор, я хотел бы начать с того, что я недвусмысленно и категорически отрицаю все и каждое в отдельности обвинения против меня в том, что я вел разговоры сексуального или порнографического характера с Анитой Хилл, что я пытался встречаться с ней, проявлял к ней сексуальный интерес или хоть каким-то образом когда-либо домогался ее. Я считаю все происходящее здесь пародией. Это отвратительно. Сотрудники этого комитета занимаются поисками грязи, допускают утечки в прессу, а комитет демонстрирует эту грязь всей стране. Понравится ли какому-нибудь из членов комитета, кому-нибудь в этом зале или в этой стране, если подобные гадости будут говорить о нем в такой же манере?
Пример Томаса – один из очень немногих случаев, когда обвиняемому удалось не пострадать. Томас твердо отрицал все обвинения и в итоге был утвержден. Не миновала чаша сия и сенатора Джона Маккейна, участника президентских кампаний 2000 и 2008 года. Оба раза про него распускались сплетни о внебрачных связях и внебрачном ребенке. А ведущая новостного ток-шоу Кэти Кьюрик задала ему вопрос, почему политики изменяют женам. Маккейн ответил осторожно.
Я не могу комментировать эту тему. Я помню библейское наставление: «Не судите, да не судимы будете». Я хочу быть хорошим президентом и пытаюсь прожить жизнь достойно. Но я не идеальный человек, поэтому я не сужу.
Ну а женщины-политики, как часто они изменяют мужьям? Во-первых, их все-таки гораздо меньше, чем политиков-мужчин. Во-вторых, как это ни грустно, к тому моменту, когда дама достигает политических высот, она, как правило, в значительной мере теряет свою сексуальную привлекательность. В-третьих, женщина считает интимные отношения более обязывающими и ответственными, в том числе из-за возможности забеременеть, и потому реже вступает в них помимо брака. Анналы американской политики за последние 20 лет сохранили имена лишь трех дам-политиков, сознавшихся в нарушении супружеской верности.
Исторические аналогии делу бывшего директора МВФ Доминика Стросса Канна пытался найти наш корреспондент США Владимир Абарин. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы в интернете по адресу свободанews.ru. С вами была Ирина Лагунина. В этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Составлением программы для Общероссийского народного фронта и Единой России на предстоящих в декабре парламентских выборах займется создаваемый Институт социально-экономических и политических исследований. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин. В России сегодня проходит 7-я общероссийская голодовка в защиту прав детей на качественное бесплатное дошкольное образование. В ней принимают участие 165 человек. В Сирии, по данным свидетелей и активистов, при разгоне демонстрации оппозиционеров полиция убила не менее 27 человек. 9 военных кораблей, находящихся под контролем ливийского лидера Муаммара Каддафи, были уничтожены минувшей ночью в результате ударов авиации НАТО по портам Триполи, Аль-Хумс и Сирт. Об этом заявил представитель НАТО Майк Брейкин. В Пакистане при ударах, нанесенных предположительно с американского беспилотного самолета, убиты 4 человека. Операция была проведена сегодня в регионе Северный Вазиристан. Власти пакистанской провинции Пенджаб заявили о выходе из 6 соглашений с США, предусматривающих финансирование Вашингтоном проектов в сфере здравоохранения и образования. Сенат США сегодня по инициативе сенатора Бенджамина Кардина рассмотрит расширенный проект закона о санкциях для российских чиновников, причастных к смерти в московском СИЗО, юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Президент Йемена Али Абдалла Салих призвал к проведению досрочных выборов главы государства. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу указал руководству Косово на необходимость ускорить реформы на пути вступления в Европейский Союз. В Китае компанию, распространявшую работы известного художника Ай Вэя, обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В очередном выпуске. Кто может возглавить теперь Международный валютный фонд? Почему не сложился альянс компаний «Роснефть» и британской BP? Рост импорта в Россию, почти вдвое опережающий рост российского экспорта, может привести к падению курса рубля, предупреждают эксперты. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. В течение почти 70 лет с самого основания Международного валютного фонда его всегда возглавляли представители Европы. И еще в 2007 году, когда на очередной пятилетний срок руководства МВФ избирали француза Доминика Стросс-Кана, о смене многолетней традиции речь не шла. Сегодня все иначе. После отставки на этой неделе Стросс-Кана, вызванной предъявленными ему обвинениями в домогательствах горничной отеля в Нью-Йорке, сразу в нескольких регионах мира, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии, заговорили о своих возможных кандидатах на должность директора-распорядителя МВФ. Большинство из них – либо министры финансов, либо руководители центральных банков. Но с чисто прагматической точки зрения, сколь принципиальным является то, представитель какой именно страны мира возглавляет фонд из 187 стран-участниц МВФ на сегодня, учитывая сам механизм принятия в нем главных решений. Их принимает Совет 24 управляющих МВФ, и каждый распоряжается лишь пакетом голосов, принадлежащим его стране или группе стран, интересы которых он представляет. Только 8 крупных стран мира имеют в Совете собственных представителей. 5 из стран Большой Семерки – США, Япония, Германия, Франция и Великобритания, а также Китай, Россия и Саудовская Аравия. Все остальные страны-участницы МВФ объединились в 16 групп, каждая из которых имеет единого представителя. Из Соединенных Штатов – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Место директора-распорядителя Международного валютного фонда – это не то кресло, которое делает человека, а скорее человек делает кресло. Активный и решительный руководитель, который имеет свое собственное видение экономической политики, его роль очень велика, и если только нет каких-то крупных несогласий со стороны ведущих вкладчиков ситуации, которые вызывают право вето, тогда текущие решения, которые подготовлены в Международном валютном фонде, в общем-то обычно принимаются на совете директоров. Но если руководитель пассивный, предоставляет все штату своему, согласует с разными правительствами, тогда эта должность не важна. Поэтому здесь это ситуация, где человек делает кресло, человек делает место, очень многое зависит от руководителя.
Страны Европейского Союза сразу после предложения Южной Африки отказаться от многолетней традиции назначения руководителя МВФ выступили за ее сохранение, а среди наиболее возможных кандидатов называют, в частности, министра финансов Франции Кристин Лагард или бывшего руководителя Центрального банка Германии Акселя Вебера. Из Мюнхена директор исследовательского института финансовых рынков, профессор Мюнхенского университета Бернд Рудольф.
Однозначно, пост главы МВФ имеет символическое значение. Главное, чтобы его занимал признаваемый во всем мире финансовый эксперт. И не столь уж важно, возглавляет МВФ представитель Европы, Бразилии или Китая. Канцлер Германии заявил, что хотел бы видеть на этом посту европейца, объяснив это, в частности, затяжным долговым кризисом в Европе, в разрешении которого активно участвует и МВФ. На данный момент в этом, может быть, и есть некий резон, но в принципе, национальная принадлежность исполнительного директора Международного валютного фонда не играет особой роли.
Сама по себе договоренность о том, что руководить МВФ будет европеец, а Всемирным банком американец, неформальная. В документах об учреждении обоих международных финансовых институтов 67 лет назад на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году она не значится. Но именно США и Европа представляли собой, причем с огромным отрывом от других, крупнейших пайщиков Международного валютного фонда. Они остаются ими и сегодня. МВФ – это, по сути, международный паевой фонд, но взнос каждой из стран-участниц пропорционален ее доле в общем объеме мировой экономики. И размер этого взноса, в свою очередь, определяет количество голосов, которым страна располагает при принятии решений в фонде, в том числе о его руководителе. В соответствии с этой схемой крупнейшим на сегодня пайщиком МВФ являются Соединенные Штаты, располагающие примерно 17% голосов. При этом на долю пяти крупнейших стран Европы – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании вместе взятых приходится более 20% голосов, а на все 27 стран Европейского Союза в целом почти 31%. Совокупная доля США, Евросоюза и Японии составляет уже 55% всех голосов в МВФ. Однако по уставу фонда для принятия им важнейших решений, а избрание нового руководителя к таковым безусловно относится, необходимы 85% голосов, то есть в любом случае необходим компромисс. Михаил Бернштам, Стэнфордский университет, США.
Самое главное для руководителя такой организации – это нейтральность. Потому что замешаны огромные суммы денег, замешаны вопросы экономической политики, которые решают судьбы целых стран. Очень часто в результате финансовых кризисов валятся правительства, начинаются гражданские войны, возникают политические кризисы, как, скажем, было в Индонезии во время финансового кризиса 97-98 годов. Поэтому очень важно, чтобы глава Международного валютного фонда представлял наиболее широкий спектр интересов стран-пайщиков и не в коем случае не отражал сиюминутные интересы даже большой страны, такой как Соединенные Штаты Америки. И в этой ситуации европейский руководитель – это оптимальное решение, потому что Европа – это сама по себе очень сложное образование, где тоже много самых разных интересов. Европейский представитель уже выступает как бы от лица всей Европы, и нет отдельной сиюминутной политики. Европейцы связаны, особенно Франция, со своими бывшими колониями, связаны с развивающимися странами.
После кризиса 2008 года в адрес МВФ не раз высказывались претензии, суть которых сводилась к тому, что, будучи европейцем, глава фонда Доминик Стросс-Кан якобы способствовал тому, чтобы Греция и другие проблемные страны Европы получили масштабную финансовую помощь, в том числе и от фонда. И что, мол, не будь Стросс-Кан европейцем, объемы этой помощи были бы более скромными. Из Мюнхена Бернд Рудольф, директор исследовательского института финансовых рынков, профессор Мюнхенского университета.
Несомненно, Доминик Стросс-Кан в какой-то мере мог этому способствовать, хотя и незначительно, ведь главные решения о предоставлении масштабной финансовой помощи принимали непосредственно страны Европейского Союза. Сам механизм работы МВФ позволял фонду выполнять скорее совещательные и поддерживающие функции, включая разного рода исследования и рекомендации. Решающие роли в этом процессе Международный валютный фонд просто не мог играть. Последнее слово всегда оставалось за главами государств Евросоюза и министрами финансов.
В 1997-98 годах, во время азиатского финансового кризиса, Международный валютный фонд возглавлял француз Мишель Камдисю. И кредиты на десятки миллиардов долларов получили именно страны Юго-Восточной Азии. В 2008 году, когда разразился мировой финансовый кризис, француз Доминик Стросс-Кан успел проработать на посту руководителя МВФ меньше года. И основную помощь МВФ получили вскоре некоторые страны Восточной Европы, а позже, на фоне разразившегося долгового кризиса в Европе и нигде пока больше, Греция, Ирландия и Португалия. Из США профессор Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета.
Дело в том, что финансовый кризис 2007-2008-2009 годов – это глобальный кризис, который потом отразился на бюджетном кризисе европейских стран, и поэтому все страны, страны мира заинтересованы в разрешении этого кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы европейская денежная зона распалась, чтобы Греция, Португалия и другие слабые в бюджетном отношении страны вышли из этой зоны, потому что начнется набег на банки. Все люди, которые держат вклады в банках этих стран, будут бояться, что валюты будут очень слабые, они потеряют сбережения, они будут переводить их в евро, и таким образом может обрушиться вся банковская система Европы, и мировая финансовая система снова окажется в кризисе. Из-за этого, конечно, поддержка вот этих слабых стран оказывается в интересах всего мирового сообщества и прежде всего западных держав. Поэтому любой руководитель Международного валютного фонда просто по должности обязан был бы принять в этом очень активное участие.
Многие международные эксперты полагают, что, поддерживая участие в помощи проблемным странам Европы, Доминик Строскан тем самым фактически спасал и сам Международный валютный фонд. В какой мере вы разделяете подобные оценки?
Получилось вот что. Как раз до начала финансового кризиса в Европе Международный валютный фонд, в общем-то, оказывался как бы в нетях. Потому что ему нечем было заниматься в мире. Развивающиеся страны, каждая шли своим путем, и займы Международного валютного фонда или идейные советы им были не нужны. Китай и Индия быстро развивались, Бразилия тоже. Россия вышла из кризиса своим собственным путем, а не по советам Международного валютного фонда. Другие развивающиеся страны тоже нашли свой собственный экономический путь. И речь шла о том, что Международный валютный фонд превратится, в общем-то, в исследовательскую организацию или организацию научно-культурного типа, типа ЮНЕСКО, которая будет очень влиятельной, но не будет иметь большого значения в мире. Тут разразился этот финансовый кризис, и во главе Международного валютного фонда по стечению обстоятельств оказался такой волевой представитель европейского континента. То есть, таким образом, нельзя ни в коем случае говорить о том, что Доминик Страускан и европейские страны использовали Международный валютный фонд для решения кризиса. Скорее, наоборот, Доминик Страускан использовал кризис для того, чтобы спасти Международный валютный фонд. Он спас Международный валютный фонд от, в общем-то, положения периферийной малозначительной организации.
На ваш взгляд, возможно ли в принципе изменение практики назначения руководителя Международного валютного фонда без неких изменений самой структуры его формирования, как фонда пайщиков? Бернд Рудольф, профессор Мюнхенского университета.
Я не думаю, что изменение существующей практики возможно, ведь назначение очередного руководителя МВФ – политический вопрос. Сможет ли человек занять такой пост, отнюдь не определяется, скажем, успешной его карьерой в структуре самого фонда. В первую очередь, это должна быть яркая личность, которая объединяет в себе профессионализм не только авторитетного финансового эксперта, но и дипломата, умеющего поддерживать баланс непростых взаимоотношений стран-участниц крупных международных структур. Другими словами, это должен быть кандидат всего мирового сообщества.
Кто бы ни стал новым руководителем МВФ, возможно ли, на ваш взгляд, некие фундаментальные перемены в самой финансовой политике, проводимой фондом в ближайшие годы? По идее, они должны определяться в первую очередь тенденциями в мировой экономике. Профессор Михаил Бернштам, Стэнфордский университет США.
Дело в том, что как раз при руководстве Доминика Страускана и по объективным причинам того, как нынешний финансовый кризис повлиял на идеологию и на экономическую науку, эти изменения уже происходили, они будут происходить. Во времена руководства Доминика Страускана, например, большое значение стали придавать контролю потока капиталов. Раньше считалось, что в интересах западных банков и финансовой системы поток капиталов в развивающиеся страны должен быть совершенно свободным, даже если в какие-то моменты он будет вызывать инфляцию, когда большой приток капиталов, и наоборот финансовые кризисы, когда резко происходит отток капиталов. Конечно, Китай и другие влиятельные страны от такой политики давно отказались, они ее не проводили. Но сейчас от этой политики отказывается и Международный валютный фонд.
То есть здесь фактически речь идет о продолжении векового спора в экономической науке. Что важнее, стабильность, пусть и в ущерб экономической эффективности, или эффективность, пусть даже и в ущерб стабильности?
Вечный спор в экономике, который продолжается уже 300 лет со времен Давида Юма и Адама Смита, и особенно обострился в последнее время. время спор между эффективностью и стабильностью, что важнее и как согласовать эти два конфликтных интереса. Этот спор сейчас, в общем-то, решается в результате финансового кризиса в пользу стабильности. Можно пожертвовать некоторыми рыночными свободами и некоторой эффективностью ради долгосрочных интересов стабильного экономического развития. Поэтому происходит смена философской, идейной, экономической, научной парадигмы. Оно объективно происходит во всей экономической науке и в экономической политике западных правительств. Разумеется, оно в последние несколько лет оказывает большое влияние на Международный валютный фонд, и, по-видимому, в этом направлении изменение экономической политики будет происходить.
За 65-летнюю историю фактического существования должности директора-распорядителя Международного валютного фонда 4 раза ее занимали представители Франции, 2 раза представители Швеции и по 1 разу представители Бельгии, Нидерландов, Германии и Испании. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Почему не сложился альянс компаний «Роснефть» и британской BP? Рост импорта в Россию, почти вдвое опережающий рост российского экспорта, может привести к падению курса рубля, предупреждают эксперты.
Крупнейшей в России нефтяной компании «Роснефть» так и не удалось завершить сделку с британской компанией BP, о которой было объявлено в середине января. Она предполагала создание стратегического альянса, составными частями которого стали бы обмен акциями между партнерами, а также формирование совместного бизнеса для работы на российском арктическом шельфе. Специалистам было понятно, что вторая часть проекта интересовала прежде всего британскую компанию, сильно пострадавшую после аварии в Мексиканском заливе, тогда как для «Роснефти» была важна первая его часть. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Обмен акциями – это как раз самое главное во всей этой сделке. Можно отвлечься от всех этих арктических проектов. Сейчас разговаривать о том, чтобы добывать нефть в бассейне Карского моря – это все равно, что планировать добычу нефти где-нибудь на кольцах Сатурна. Это совершенно нереально и с технической точки зрения, и с экономической. Главное было как раз сделки по обмену акциями. То есть получилось, что впервые российская компания, которую контролируют, мягко говоря, чиновники в правительстве, в российском напрямую, получала 5% в англо-американском энергетическом гиганте.
Впрочем, почти сразу исторический проект столкнулся с трудностями. Российские акционеры другого совместного проекта британцев, компании ТНК BP, принадлежащие им на паритетной основе, обжаловали сделку в суде. Они обвинили своих партнеров в нарушении акционерного соглашения, согласно которому проекты на территории России BP реализует либо через компанию ТНК BP, либо согласие ее российских участников. По мнению аналитика инвестиционной компании Rayman Engor Securities Константина Юминова, таким образом действующие партнеры BP в России хотели увеличить свое присутствие в бизнесе.
Я думаю, что в принципе российские акционеры ТНК BP добиваются просто усиления операционного контроля над компанией и, возможно, получения каких-то дополнительных проектов от самой BP для ТНК BP. То есть ТНК BP получила некоторые проекты в Венесуэле и во Вьетнаме в прошлом году, но, возможно, российские акционеры рассчитывали на гораздо большее в связи с тем, что BP нужны деньги, она распродавала активы. Поэтому, возможно, такая сделка с «Роснефтью» была использована как предлог для того, чтобы расширить влияние и расширить, возможно, бизнес ТНК BP за рубежом.
Далее по иску российских акционеров ТНК BP арбитражные суды в Лондоне и Стокгольме сначала приостановили сделку, а затем последний из них окончательно запретил ее проведение на ранее заявленных условиях. Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что «Роснефть» и BP смогут обменяться акциями только при условии вхождения в арктический проект компании ТНК BP, а не BP, как предполагалось ранее. Сообщалось, что до конца понедельника, крайнего срока завершения сделки, стороны продолжали переговоры. В частности, речь шла о выкупе доли российских акционеров ТНК BP. Говорит независимый аналитик Александр Розуваев.
Я думаю, что на самом деле действительно российские акционеры ТНК BP просили 30 миллиардов долларов за свой пакет. Но Роснефть, скажем так, не пошла на это. В принципе, Роснефть, я думаю, могла собрать эту сумму под сделку. То есть, я думаю, там был бы комбинированный вариант. И кредиты российских госбанков, и внешние займы, там, возможно, еврооблигации. Но рынки очень нестабильны. По большому счету мы не знаем, какая будет нефть там, через год, через два. Если цена на нефть очень сильно упадет, то долговая нагрузка для Роснефти будет достаточно серьезно, если бы они заняли 30 миллиардов долларов. Скорее всего, Роснефть будет разрабатывать Арктику с каким-то другим иностранным партнером. Общее мнение отраслевиков, что это будет Statoil.
Пока не сообщается, будет ли Роснефть в будущем искать зарубежных партнеров для обмена акциями. Однако о намерении приступить к переговорам о привлечении к проектам на Арктическом шельфе она уже объявила. Впрочем, как считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, сделать это будет непросто.
Поиск новых партнеров осложнен тем, что в отличие от BP, которая испытывала всем памятные трудности при работе, собственно, и при ликвидации последствий Мексиканского залива, иные зарубежные менеджеры не имеют таких проблем, и поэтому, собственно, переговорный процесс на таких выгодных условиях, как это было достигнуто при договоренности с Роснефтью и BP, таких же хороших условий может не последовать. То есть западные менеджеры будут более осторожны, взвешенно подходить к рискам участия в Арктике и так далее. Поэтому для Роснефть, на мой взгляд, было бы все-таки более выгодно пытаться найти очередной компромисс.
Во вторник утром российские и британские партнеры ТНК BP также сделали заявление о том, что они продолжат переговоры с Роснефтью о нахождении приемлемого решения ситуации, но одновременно сфокусируют внимание на развитии своего совместного предприятия. Каким может быть будущее компании ТНК BP? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Что касается BP, такой жесткий кризис, который был за аварию компании, он прошел. BP неоднократно заявляли, что доля в ТНК BP для них стратегическая инвестиция, очень важная и так далее. Скорее всего, ТНК BP оттуда будут выводиться дивиденды, и эти деньги будут очень не лишними, особенно для британской компании. Что касается российских олигархов, ну тут вопрос в цене. Если им опять предложат какие-нибудь адекватные деньги, то, естественно, не продадут. В принципе, это нормальный подход к бизнесу. Все-таки будущее российское не нефтянки – это Восточная Сибирь. Если мы посмотрим на карту месторождений, уже определенных, то там присутствуют только три компании. Это Роснефть, Газпромнефть и ТНК BP. Так что я думаю, что у танкистов в целом все неплохо.
Срыв сделки между Роснефтью и BP не отразится негативно на инвестиционном климате в России, заявил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков. Другие вопросы, связанные с неудавшимся проектом, он комментировать отказался.
Прирост объемов импорта в Россию в первом квартале к прошлогоднему уровню почти вдвое превысил увеличение объемов экспорта, сообщила в четверг Федеральная служба статистики. Сохранение этой тенденции, предупреждают эксперты, может уже в будущем году привести к падению курса рубля. За первые шесть месяцев прошлого года прирост российского экспорта был почти в полтора раза большим, чем прирост импорта в страну. К концу третьего квартала прошлого года эта разница сошла на нет. А в первом квартале 2011 года, судя по представленным Росстатом данным, соотношение оказалось обратным. Уже рост импорта в страну почти в два раза опережает прирост всего экспорта. Еще осенью прошлого года, когда темпы роста импорта в Россию лишь начинали опережать темпы роста российского экспорта, некоторые эксперты прогнозировали, что при сохранении этой тенденции почти традиционно положительное сальдо внешней торговли России может уже в 2012 году сократиться до минимума. Пока, то есть в первом квартале этого года, оно сохраняется внушительным. Общий объем экспорта составил 114 миллиардов долларов, а объем импорта – 64 миллиарда. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли, то есть превышение экспорта над импортом, составило почти 50 миллиардов долларов. Тем не менее, прошлогодний прогноз, который предусматривал постепенное, но при этом довольно быстрое сокращение положительного сальдо российского внешнеторгового баланса, немало экспертов и сегодня считают вполне вероятным. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Из Москвы главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Когда такое большое опережение идет прироста импорта над приростом экспорта, в два раза фактически, торговое сальдо может достаточно быстро схлопнуться. Особенно если учесть, что его положительное значение сейчас в значительной степени связано с ценой на нефть, которые могут очень быстро упасть, и при превалировании нефти в нашем экспорте, это очень быстро скажется на торговом сальдо. Но даже при текущих темпах опережения импортом экспорта, при их сохранении, мы можем прогнозировать, что в положительной сфере торговое сальдо еще удержится примерно 5-6 кварталов, но уже к середине, или к третьему кварталу следующего года, оно может приблизиться к нулю, а нулевой торговый сальдо в России, как правило, означает падение курса рубля.
Один из главных факторов ускорения роста импорта в Россию – укрепление курса рубля. Но в какой мере, по вашим оценкам, рост импорта отражает в целом смену предпочтений внутреннего спроса, как потребительского, так и корпоративного? Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Действительно, реальный курс рубля непосредственно влияет на объемы импорта. Здесь существует очень хорошая корреляция. В том, что касается именно реального укрепления рубля, то, в общем-то, Центрального банка практически нет возможности, чтобы как-то влиять на этот процесс. Это будет определяться динамикой нефтяных цен в большинстве своем. В том, что касается предпочтений, нужно исходить из того, что в период острой фазы кризиса и существенной девальвации рубля население, да и промышленные предприятия во многом вынуждены были переключиться на отечественную продукцию просто потому, что она стала относительно дешевой в то время. Сейчас за счет укрепления рубля этот эффект уходит. На самом деле, в реальном выражении рубль сейчас стал уже более дорогим, чем он был до кризиса.
Прирост объемов импорта в Россию в первом квартале с 41% к прошлогоднему уровню почти вдвое превысил увеличение объемов экспорта плюс 23%. Такие данные представила в четверг Федеральная служба статистики. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте swobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Две гитары, то есть... В пятничном выпуске «Поверх барьеров» песни и монологи Людмилы Петрушевской.
Как фаталистка я берегу все, что есть. Очень ценю нынешний момент. Эти песенки, которые мы делаем, их нельзя петь другим людям.
Какой с бабули толк? Их тут хороший пол.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Группировка обвиняется в убийствах граждан Узбекистана, Киргизии.
Распродавать госсобственность, за которую белорусские власти цеплялись с середины 90-х, вынуждает острый финансовый
кризис. Через систему антикризисного фонда.
В принципе, мы считаем, что развивающиеся страны должны получить представительство.
Бен Ладен не был мучеником. Он был массовым убийцей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.